Друзья, всем привет! Вы смотрите мой подкаст, и представление сегодняшнего гостя по своей крутости сопоставимо с представлением Тони Старка. Скалолаз, олимпиец, майовец Алексей Рубцов. Леш, привет!
Привет!
Слушайте, но кроме шуток, действительно звучит очень круто. Если кто не знает, у Алексея более 20 подиумов, и это только такие официальные старты, еще огромное количество международных, да, еще огромное количество коммерческих крупных турниров, и российских, и международных тоже. Так что список наград очень-очень большой. Но, что интересно, скажем так, есть спортсмены, которые, знаешь, родились и сразу поняли, я буду заниматься этим видом спорта. Ты в спорт пришел достаточно поздно и за буквально 3-4 года достиг одной вообще из главных вершин в скалолазании. Расскажи, пожалуйста, как в спорт пришел, в каком возрасте и как так быстро пошло вообще?
Ну, в спорт я попал в институте. До мая я никогда не занимался скалолазанием и вообще особо спортом не занимался. Так, пару лет в детстве ушу и год легкой атлетики.
Ничего не предвещало чемпионство мира по скалолазанию вообще?
Да, я учился, хотел программистом стать и поступил в МАИ на факультет информационных технологий, хорошую кафедру. Надо было получать зачет по физкультуре, но кто учился в МАИ, знает, что там около 50-60 секций, где ты можешь прийти получить зачет. И я выбрал скалолазание, просто хотелось, ну, закончил школу, что-то хотелось новое для себя открыть, интересное. Я тогда выбрал несколько экстремальных видов спорта, в которых можно было получить зачет по физкультуре. Там, я помню, парашютный спорт, вот альпинизм. И в итоге я остановился на альп-клубе, потому что, ну, хотелось попутешествовать еще, что-нибудь такое новое для себя открыть. Само скалолазание зачет не ставили, по скалолазанию приходилось ходить в альп-клуб.
Что сказали, слабоваты руки, Леша, для того, чтобы получить зачет?
Просто не ставили вот именно секция скалолазания, она была при альп-клубе. То есть для того, чтобы получить зачет, надо было ходить в альп-клуб.
Так.
И там были занятия по скалолазанию, на которые ты ходишь, но зачет не получаешь. Получаешь зачет за счет секции альп-клуба.
Смешно, что ты начал с того, что там 50-60 секций, но ты выбрал именно ту, где сложнее всего получить зачет.
Да, это вообще...
Так.
Звучит смешно. И первый год я ходил в основном в альп-клуб. И лазал на скалодроме. То есть это было так: ходишь в альп-клуб, лазаешь на скалодроме, зачет получаешь за то, что ты бегаешь. И вот я, кроме того, что лазал два раза в неделю, я еще бегал два раза в неделю по вечерам. Это было очень тяжело и сложно, но как-то вот так вот.
Слушай, ну вот ты пришел, альп-клуб, скалолазание. А был какой-то момент, в который тренер, увидя, как ты забираешься по стене, ну, по подготовленному, да, скалодрому, такой думает: подождите, ну, этот парень явно претендует больше, чем на зачет по физкультуре. То есть как произошел момент, когда ты понял, что ты можешь не просто получить зачет, а стать профессиональным спортсменом?
Ну, вообще, это я уже об этом говорил там много раз в интервью. На первой тренировке именно по скалолазанию, когда я полазал, я подумал, что я стану чемпионом мира в этом виде спорта, в скалолазании. Ну, потому что было очень легко, вообще просто легко и интересно, и я просто на стену полез, как ходил.
Собственно. А за счет чего, вот как тебе кажется, так все сложилось, если до этого ты вообще ничем подобным не занимался?
Да, не знаю. Я думал много, ну, как бы в детстве реально что-то, что вот отражение в скалолазании нашло, это ушу, если мы навыки тела имеем в виду. Я был очень гибким таким, по суставам раскрепощенным, быстрым. Несмотря на то, что я не так много прозанимался в детстве, но 2 года очень интенсивных, там 5-6 раз даже в неделю я занимался.
Ну, а не было такого, что, знаешь, все дети во дворе забираются на деревья за полчаса, а ты ждешь их из этих получаса 28 минут?
Да нет, как бы не сильно, ну, хорошо подтягивался, да, это единственное, наверное, там, отличие от других детей в детстве было. Ну, все подтягиваются 10, там, 15, я 30 всегда подтягивался.
Ну, для первого класса это немало,
согласен. Нет, не в первом классе, ну, в целом, я помню, какие там, ну, подростка, может, там 13 лет, 14 лет. И я математику хорошо знал. Учился хорошо. В целом скалолазание достаточно интеллектуальный такой вид спорта, и ну, для непосвященных людей это так сложно понять сразу, а если так углубиться, то именно в скалолазании каждое соревнование – это какие-то уникальные задачи, потому что каждый старт состоит из отдельных вот трасс, и эти трассы каждый раз новые, никогда не повторяются, и они содержат в себе задумку подготовщиков, то есть специальные люди сейчас вот на соревнованиях, подготовщики называются, они составляют какую-то задачу креативную из зацепок и крутят ее на стену, и эту задачу надо решить. И в целом я отличался, даже международные там тренера и ну, специалисты выделили меня как спортсмена, который лучше других разгадывает,
ну, именно умный спортсмен такой,
разгадывает задачи, которые дают подготовщики.
Слушай, интересно, ну, коль скоро мы в эту сторону так копнули, ты в интервью тоже часто говорил, что есть для совсем непосвященных, да, есть, ну, скажем так, дисциплины прохождения на скорость, а есть на технику и качество, да, и ты говоришь сам, что скорость – это то, что ты не любишь.
Не технику и качество, это просто совсем…
На трудность.
На силу.
На силу.
На силу и выносливость, да, и логику там. Ну, естественно, техника, просто в скорости тоже есть техника. Да, и она очень сложна, но это легкая атлетика по факту на стене. И ребята, которые занимаются скоростью, они совсем другие по телу. И, ну, как каждый вид спорта имеет специфику тела. Одни там марафонцы тощие,
худые, а другие спринтеры, да.
Спринтеры, да. Вот так вот, скоростники это как спринтеры, они такие большие, мышцастые, ну, в основном. Конечно, там есть тоже выделяющиеся спортсмены. А вот трудности болдеринга, такие, как я, вот. Худенький.
Слушай, ну, 3,5 года от первой тренировки до победы на чемпионате мира – это, конечно, не то что невероятный прогресс, а скорее такой уникальный вообще случай. Много ли ты вообще в, не знаю, истории спорта знаешь подобных примеров, когда, может быть, ты там, знаешь, листал, погружался, что тоже ребята вот так пришли уже в суперосознанном возрасте в спорт и за несколько лет достигли таких высот?
Ну, я, конечно, конкретно не встречал, но и, наверное, не все случаи знаю. Может, и есть, я думаю, наверняка есть, но... Опять же, не в классических, наверное, олимпийских видах спорта уже развитых, да и сейчас вот скалолазание с тем, что оно вошло в Олимпиаду, и сейчас уже там несколько комплектов медалей, уровень подрос, и если вот 2009 год брать, когда я выиграл чемпионат мира, немножко конкуренция была не такая серьезная, как сейчас.
Спорт стал более популярным, да?
Да, более популярным, и имея там... Конечно, надо было быть высоким международным уровнем, но с тем уровнем, который я тогда был, я бы сейчас не показал никакого результата на чемпионате мира. Вот так. Так что имеет значение еще уровень развития спорта в целом. В олимпийском виде спорта и сейчас в каком-нибудь классическом гимнастике, какой-нибудь легкой атлетике или даже в современном скалолазании, я не верю, что можно взять там за 3,5 года от нуля дойти до чемпиона мира.
Слушай, ну вот если говорить об Олимпийских играх, мы чуть позже поговорим, но это было вот буквально совсем недавно, да, 2 года назад с небольшим. Если говорить о твоей карьере, ее начале, то это было уже там почти 15 лет назад, да, даже чуть больше получается. Интересно, как в институте реагировали на то, что их студент чемпион мира, потому что все преподаватели супер по-разному относятся. Кто-то говорит, вот, ну как, значит, нашей гордости не помочь, а кто-то говорит, знаешь что, ты будь любезен, интеграл правильно возьми, а потом уже разбирайся со своим скалолазанием. Вот как у тебя совмещалось это?
Ну, вообще институт такая вот вещь, где преподавателям глубоко как-то...
Плевать,
чем ты занимаешься вообще по жизни. И это в первую очередь отражалось на моем образовании. То есть никого не интересовало, чем я занимаюсь, какие там места, и поблажек никаких там особо мне не давали.
А как совмещать тогда, возникает вопрос, потому что, ну, понятно, что чемпионат мира – это ежедневная подготовка, это не одна тренировка в день и так далее.
Ну, тяжело было, тяжело, и конкретно вот мое образование, я помню первый курс института, хотя он говорят, что самый сложный, первый-второй курс. И я помню, что после школы он мне казался таким простым, и я вот на своей группе был. Ну, сильная группа была, и кафедра сложная, и очень конкурентная, ну, на поступление. Там много баллов надо было набирать. И мне на первом курсе казалось, что все студенты такие не очень какие-то умные попали. Я не понимаю, как они не могут решать эти задачи, и почему им сложно так учиться всем. Еще кто-то вылетел, а так было легко. Так вот, на 4-5 курсе...
Уже про тебя так думали, что он не справляется?
Я думал, как они такие умные вообще, как они решают эти задачи, почему мне так тяжело учиться, и, боже, когда все это закончится. Ну, конечно, потому что я, когда уже вышел на международные старты, тренировок было 5-6 тренировочных дней в неделю, и, соответственно, совмещать на том же самом уровне, как в начале, было невозможно, и поэтому что-то пришлось чем-то пожертвовать, и я даже ушел в академ. После 5-го курса очень так глупо, конечно, делать. У меня оставался один экзамен, один, и все. То есть один экзамен, диплом.
Ну, просто не вывозил уже, не успевал?
Ну, я ГОС прогулял.
Ну, как прогулял, наверное, в подготовке или в турнире.
Я на Бали был.
Такая вот неприятная правда от
Алексея Рубцова. Ну, я устал, просто у меня был тяжелый сезон, я помню, 2010 года, и он после успешного 2009 года, он был не очень успешный, и я очень устал физически прям, не мог вывозить вообще ничего, что происходит тогда, и я съездил просто в отпуск.
А он пришелся на госэкзамен.
Пришелся на госэкзамен, да. Ну, естественно, мне сказали, как бы,
Ну и гуляй.
Гуляй, лазай, делай, что хочешь. Вот,
хочешь. Через год вернулся?
Да, через год вернулся, но сдал. Очень тяжело, но выкрутился.
Слушай, ты начал говорить про развитие спорта, и, ну, как бы есть такая негласная истина, что вид спорта начинает развиваться тогда, когда он становится олимпийским. Там сразу появляются и спонсоры, сразу появляются и возможности, и деньги, и привлекательность для спортсменов. Так это или не так? И как тебе кажется, произошел ли качественный скачок в развитии именно скалолазания, когда спорт выдвинули на соискание олимпийского вида, и потом он стал олимпийским?
Безусловно, да. Абсолютно точно, но у нас чуть-чуть в России немножко все таким запозданием идет, и качественный скачок, он не сразу, вот когда 2016 год, 17-й, вот это включение было.
А когда догнало, кого-то нужно отправить, чтобы медали привезли?
Догнал где-то в 20-х, да, годах, стал сильно лучше спортсменом, у нас и поддержка, конечно, лучше скалодромов. Ну, вообще, вот скалолазание надо базу еще создать, настроить скалодромов. То есть, если в 16-17 году там пошли финансы и прошла программа, то первые результаты, естественно, должен какой-то цикл пройти, там, 4, хотя бы 5 лет. Вот сейчас лучше, конечно, гораздо стало. Но тогда конкретно первые 2-3 года и вообще первая подготовка к первой Олимпиаде, она не сильно отличалась там от других сезонов. А сейчас уже спортсменам легче быть. И я вот сейчас такую нешуточную историю расскажу, интересную.
Ну-ка.
Я когда выиграл чемпионат мира в 2009 году, я приехал домой, вот он, молодой спортсмен, да, там 3,5 года занимается чемпионатом.
Ну, 20 лет, вообще молодой, да.
20 лет, там, ну, скалолазание, там, звезды, в принципе, обеспеченные все эти спортсмены. Я приехал в Москву, и через 3 дня я пошел работать. Я тогда подрабатывал промальпом. Ну вот, приехал, выиграл чемпионат мира, через 3 дня я там на стене, на дом.
Мыл окна или что?
Ну, железками там рекламу вешали.
И
я помню тогда, я вот думал еще об этой всей спортивной своей карьере, и думал, ну вообще, зачем я этим занимаюсь? Вот, и вот она, вершина, чемпионат мира, и вообще я там и учебой пожертвовал ради этого, и чтобы вот прийти там, продолжать рекламу.
Слушай, ну скажу крамолу, но они было...
Сейчас, как бы, почему я это говорю? Сейчас... Этого не нужно делать. Если ты молодой 20-летний спортсмен в России, выиграешь чемпионат мира, ну, наверное...
Тебя подхватят быстро.
Тебе не надо будет приезжать, работать. Ты получишь очень много бонусов и хорошее обеспечение на пару лет от государства. И дальше, дальше, дальше. И, в принципе, кардинальная разница. Это другой мир уже, да.
Слушай, ну а вот тогда, интересно, 2009 год, да, ты чемпион мира, а не было мысли, я говорю, крамолу скажу, но тем не менее, уехать в страну, где уже на тот момент был развит этот вид спорта, и где уже на тот момент были спонсоры, и ты понимал, что, ну, в другой стране какой-то европейский, тебе не придется заниматься промышленным альпинизмом для того, чтобы содержать себя и, там, может быть, свою семью.
Нет. Не было, и я не приучен так с детства. Я не видел этого пути вообще, как, не рассматривал как возможность какую-то. Если меня кто-то бы сел там, объяснил все плюсы и минусы, я бы, может, и подумал. А так, в смысле, да нет. Сейчас думаю, что нет, а зачем? Развивать что-то у себя – это гораздо интереснее, чем приходить в что-то развитое. Ты же просто можешь свое какое-то отражение оставить, чем просто взять что-то чужое. Тем более, к чему сейчас в итоге все приходит, Есть очень страны, где скалолазание сильно там развито, спонсируется там, а Япония, США, а европейские-то страны, ну, у нас государство не меньше поддерживает, чем в большинстве там стран, а если восточную Европу, ну и просто весь мир взять, то ну, в России спортсмены поддерживаются достаточно хорошо, реально, и немногие страны могут похвастаться тем, что у них спортсмены как-то сильно лучше обеспечены. Да, частных спонсоров коммерческих, их больше в других странах, но и только это так, западноевропейские, да, вот США, Япония.
Но господдержка у нас на уровне.
Господдержка у нас есть. А во многих, в большинстве стран их ее нет. И часто спортсмены, даже сейчас, вот олимпийские спорты, говорят, там вот я знаю, в Израиле у меня друзья хорошие, там на, будь добр, за свой счет съезди. Да. Вот сейчас, если ты спортсмен, если я поначалу ездил этапы Кубка мира, вот почему я, собственно, про Мальпом и занимался, потому что до 2017 года у нас Кубки мира не оплачивались, только чемпионаты мира. А сейчас все оплачивается в России, и тогда я, собственно, висел ради того, чтобы, ну, заработать, съездить на этап Кубка мира. А сейчас, вот, нет, в нашей стране все полностью, если ты спортсмен сборной и отобрался на этапы Кубка мира или чемпионаты там, ну, чемпионаты и раньше оплачивали, но вот сейчас и все, абсолютно все старты оплачиваются, и зарплату платят спортсменам. Так что выбор тогда и свалить куда-то, может, еще и в минусе бы и остался.
Слушай, Олимпийские игры — это понятно, что вообще отдельная огромная тема, и, наверное, не хватит нескольких часов, чтобы ее обсудить. Но прежде чем поговорить о самой Олимпиаде, очень непростой путь был на Олимпиаду, потому что перед этим турниром была череда травм, и вообще, ну, тоже смотрел твои интервью, где ты рассказываешь, вообще были сомнения, а попаду ли я туда, потому что, ну, травмы были действительно тяжелые для такого вида спорта. И вот во многом помог, как бы это ужасно не звучало, коронавирус, да, позволил, вот, скажем так, выровнять форму, привести ее к нужной кондиции перед стартом. Вот когда ты получил травму, были ли мысли о том, что, ну, видимо, это все, потому что уже до своего там пика формы я не смогу обратно дорасти?
Ну, вообще нет.
Был уверен, что вернешься в строй?
Конечно. У меня хороший доктор был, хирург, который меня сразу сказал, все нормально с тобой будет, сейчас я тебя быстренько порежу, тут зашью, перерастет, будешь готовиться. И это, да, помогло морально, я ему поверил, и собственно, все так и получилось. Да, коронавирус мне, конечно, помог, потому что у нас все отборки ключевые я все пролетел.
Как раз из-за разрыва мышц.
Прям сразу, да, я разобрал бицепс за 2 месяца до чемпионата мира. Ключевые отборочные соревнования, и вторые были через 5 месяцев после операции. Ну, это кто знает, вот так вот, операция на плечевом суставе, и через 2 месяца приехать там выступать на чемпионат мира не очень, не очень.
Мягко говоря, идея, да. Так.
И даже через 5 месяцев я поехал на вторые отборочные соревнования, но я стал там предпоследним, потому что форма не набралась, я же еще и не молодой был спортсмен, уже было 30 лет, или 31 даже, и 31 уже был год. Соответственно, ну, дольше реабилитации. Если мне было 20 лет, я, наверное, мог уже форму набрать. И оставался один шанс, один, это чемпионат Европы. Надо было его занять только первое место. И сместился у нас вот из-за ковида на год соревнования. Да, я набрал форму и выиграл. Ну, съездил на Олимпийские игры.
Слушай, ну, опять же, в одном из интервью ты говорил, что вот перед стартом ты понимал, что это мой день. Сегодня я выиграю этот старт, да, стану чемпионом.
Это такие мантры, ты их в нужные моменты жизни.
Интересно, знаешь как? А бывает, когда ты выходишь на старт и понимаешь, что сегодня не твой день.
Бывает.
А как вот с таким настроением, когда ты вот когда ты вот как выходить на старт?
Я не знаю, но это многие факторы, конечно, на подсознании ты оцениваешь свою подготовку. Во-первых, как ты готовился, моральное состояние, свои возможности бороться, там, если насчитываешь больше там, иногда за, то все, удостовериваешь себя, и вот ты идешь как машина побеждать. А иногда бывает, что там настроение не очень, и даже будучи в очень хорошей физической форме, ты просто сливаешься, да. Бывает и так.
Слушай, а насколько было тяжело работать и готовиться под давлением, ну, Минспорт, условно скажем так, потому что тоже ты рассказывал, что в какой-то момент, там, когда ты как раз был после травмы, тебя там решили как снять почикать. Зарплаты, почикать, да, потому что, ну, видимо, Минспорт не так сильно верил в тебя, как ты сам верил в себя, что тебе и помогло. То есть насколько это тоже давило или наоборот мотивировало, чтобы доказать всем, что я могу круче остальных?
Меня это, конечно, больше мотивировало, и у меня много таких в карьере было моментов. Это не первая моя травма была и не первый перерыв был. До этого я вот 2012-2013 год я вообще не выступал, я травмировал шею тогда и вообще работал.
Кем работал?
Тренером. Ну. Скалодроме. Ну, то есть я вышел вообще из спорта, и тогда в 2015 году я возвращался, когда, ну, тоже, естественно, никто там не верит, потому что вот так вот реально, ты когда спортсмен высокого уровня, и ты вылетаешь, и несколько лет не выступаешь, ну, вероятность того, что вот это
ты вернешься на прежний уровень, да.
Да, она очень невысокая, особенно если ты совсем вышел, там, на работу ушел. Но меня как обычно...
Нет, ты тоже, знаешь, не обратно в альпинизм ушел на работу все-таки, а на скалодроме остался же.
Ну да, полегче. Промальпить штука тяжелая.
Ну вот, о том речь.
Так я всего там по молодости несколько раз занимался, и да, это не каждому посоветуешь.
Слушай, ну а все-таки какие у скалолазов, а правильно вообще так говорить про спортсменов, которые занимаются скалолазанием, скалолазов, самые частые травмы, насколько это в принципе травмоопасный вид спорта? Просто судя по твоей карьере их было несколько, да.
Профессионалов... Связки на пальцах, иногда голеностоп подворачивается, но это из-за перегрузки, да? И когда ты даешь своему организму больше, чем он может переварить в первую очередь, и таких вот травм, которые связаны с физическим там, падением, они редкие, и в основном из-за некачественного оборудования на скалодроме. Травмы перегрузки абсолютно одинаковые, я думаю, с другими видами спорта не выдерживают там суставы, когда ты слишком много тренируешься и в стрессе живешь там на фоне соревнований, и, да, много таких, но и не сильно больше, чем в других видах спорта. Конкретно от падений редко, и то только из-за несоблюдения техники безопасности бывают случаи.
Итак, Олимпийские игры. Это для многих спортсменов один из главных стартов жизни, и, в принципе, оказаться на Олимпийских играх – это мечта, мне кажется, любого спортсмена, ради этого, наверное, спортом и занимаются. Каково это – быть вот в этой группе на стадионе, который, значит, проходит с делегацией, и, в принципе, какие эмоции? Сопоставимы ли они с какими-то другими эмоциями в жизни вообще?
Ну, я конкретно кайфовал, честно, от всей этой Олимпиады. И я был очень такой расслабленный, и каждое утро просыпался в этой олимпийской деревне. Я даже попросил пораньше приехать, просто чтобы насладиться вообще вот этим всем зрелищем. Куча-куча спортсменов, поизучать вообще людей, которые в других видах спорта. И каждый день я там просыпался, катался на скейте по олимпийской деревне, смотрел на людей, чем они занимаются, и мне было очень каждый день приятно. И несмотря на то, что я 13-е место занял, не выиграл там и подиум не занял, я вынес только положительный опыт от этого мероприятия, потому что изначально мой путь туда добраться был достаточно сложным. Если брать там других спортсменов, которые сходу зашли в Олимпийские игры с чемпионата мира, то я все старты пропускал, у меня был один шанс, и вообще я один из самых там, взрослых атлетов. Мне уже было просто хорошо. Поэтому я решил вот это не создавать вот этого ментального давления на результат. И я просто выступил, ну, как такой приз выступления. И в отличие от там, других атлетов, большинство из которых, а некоторые реально рыдали просто вообще своим результатом, недовольные, и вынесли только негативный опыт, я вынес только позитивный опыт. И людей, которые более были довольны, чем я своим выступлением.
Только олимпийский чемпион.
Дай бог, там только первое и третье место, да. Ну, в третье место тоже человек был доволен. А вот серебряный призер, я думаю, еще и не такой был довольный. Ну, остальные просто, ну, без шуток. Ребята взрослые, с которыми общаешься и, ну, смотришь, человек там 30 лет, он сидит и рыдает в углу. как нюни распустил.
Ну, возможно, как сказать, он понимал, что это для него последний шанс зацепить олимпийскую медаль, поставил там все на карту, мы не знаем, как он настраивался.
Но это не самый топовый атлет. Самые топы не расплакались. Они смиренно приняли свое поражение.
И стали готовиться к следующему старту.
Стали готовиться к следующему. Это спортсмены были, которые такие средненькие, ну, типа меня там. Ну, у нас было реально на Олимпиаде. Просто это, во-первых, дисциплина сложная была, троеборье, не то, чем я занимаюсь. Я занимаюсь болдерингом. Первая Олимпиада, нам комканули так все три дисциплины, и будь добр, их все выступай. А мне там в 28-30 лет надо было начинать с одного вида спорта, влезать еще в два, и достаточно сложно. Так вот, лидеры, два это были, я рассматривал, японец, бесспорный лидер, он все выигрывал на фоне и у себя дома, Олимпиады, он прям в день старта написал «иду за золотой медаль», и он стал четвертый. Да, и вот он не проронил слезы, он самурай принял это, и чех, которому все прям, ну вот он точно выиграл.
Ну он принял это, что... просто вышел с катаны, и больше его никто не видел, да?
Да, вот он, кстати, вчера выиграл Кубок мира, японец, это и чех, который, ну, абсолютная легенда скалолазания, нашего мира скалолазного, который на скалах там миллион трасс самых сложных пролез, и тоже многократный чемпион мира, ну вообще шестой стал. Ну, тоже так. Я, конечно, не видел, чем они занимались, но в автобусе после квалификации было очень много слезах спортсменов, которые не попали в финал, которых я не рассматривал за претендентов там на золото.
А первая тройка – это были ребята, от которых никто не ждал победы?
Кроме третьего места, первая двойка – да, это сикачи.
Очень интересный термин. Слушай, как тебе кажется, что еще должно произойти для того, чтобы скалолазание становилось все более и более популярным? И сразу задам вопрос, как тебе кажется, вот разного рода развлекательные шоу, ну там русский ниндзя, и там до этого American Ninja и так далее, они работают на увеличение привлекательности скалолазного спорта вообще?
Да, в России не знаю, но знаю, допустим, в Израиле, опять же, у меня там друзья хорошие, у меня друг мой, с которым я соревновался много сезонов, Алекс Хазанов, и еще один спортсмен из Израиля, с которым тоже я достаточно хорошо знаком, это Юваль Шемла, они первое и второе место три подряд сезона в ниндзях завоевывали, израильских, и... Внимание в Израиле почему-то к этому шоу мега большое. Они висят там на плакатах. Их я вот в августе там был прошлого года, ходил, гулял с другом. Его узнают на улице. Хотя он не выиграл, он вторым был всего лишь там три раза. И заманали уже люди, каждый раз его останавливаются, с ним фоткаются. И вот он говорит, что очень много в скалолазании людей конкретно из-за того, что они увидели, что вот скалолазы выиграли это шоу, пришло на скалодром. Очень много скалодромов настроили коммерческих. А в России я не видел пока такого движения, но, наверное, оно тоже как-то чуть-чуть есть. Ну, потому что у нас, во-первых, вот сейчас ниндзя, и я, честно, я их не смотрел. Первые парочку ниндзя знаю, что выиграли скалолазы, а вот последние уже не скалолазы.
Они на разных каналах шли. Помнишь, давно шли на Первом канале, потом шли на телеканале СТС.
Я чуть-чуть вот отрывочки там посмотрел, когда выиграл там Сергей Лужецкий. Но он трассу не дошел. Это мой напарник бывший, мы там лазали с ним часто. А сейчас я вообще не видел, не знаю, не могу сказать, как вот это помогает. Но, естественно, чем больше...
Медийки,
тем и выше уровень развития спорта в плане общей массовости. Конкретно как это на спорт высших достижений влияет, я пока не уверен, что...
Нет, но все равно рано или поздно количество переходит в качество, то есть если у тебя...
Это не факт, я вот немножко сторонник...
Вот, например, футбол, да?
Количество, да, не переходит иногда в качество, и я думаю, что в качество спорта... перейдет качественная методика и качественные специалисты, а не большое количество занимающихся людей. Ну, конечно, да, ну, не такая сильная будет.
А разница. Интересно, у самого у тебя не было мыслей, слушайте, ну а чё мне самому не сходить на шоу, не поучаствовать, на мир посмотреть, на людей посмотреть, а себя в очередной раз показать? Да-да-да, в ниндзя.
Ну, как-то вот это же сложно, я тренируюсь, это надо из графика выбиваться.
Ну, то есть не до шуток.
Ну, я все-таки, да, больше по спорту. И когда я закончу, я, может, схожу на ниндзю. А меня в Америку как-то приглашали, и вот с оплатой и подготовкой 2 недели там...
На American Ninja.
Да, на American Ninja. Но это наложилось на сезон, и я тоже не поехал. Ну, вот из двух я всегда выбираю вот именно спорт. Скалолазание.
Слушай, ну, коль скоро ты сам начал говорить о том, что даже с оплатой звали в Америку, для того, чтобы... Даже не так, по-другому спрошу. Сегодня достаточно быть хорошим спортсменом в дисциплине скалолазания для того, чтобы больше ничем не заниматься и полностью обеспечивать себя и свою семью?
Да, вполне. И таких много. Если там 15 лет назад это я бы ответил, что это очень сложно, и там это единицы там топовые могут себе позволить. А сейчас я думаю, что много достаточно. Ну, не прям это куча, но в каждой дисциплине по 1-2 спортсмена, и для этого не надо быть чемпионом мира, чтобы жить скалолазанием и не работать.
А за счет чего это? За счет спонсорских денег, за счет зарплаты условного Минспорта, за счет победы на разного рода международных и коммерческих там стартах?
Все складывается. Основной, конечно, для российских спортсменов не топ там мирового уровня, это Минспорт, потом это регион.
А какого вообще порядка, вот если не применительно к тебе, вот средний такой крепкий спортсмен, еще не побеждавший на чемпионате мира, на этапках Кубка мира, вот какая у него зарплата, там условно в месяц, насколько
ну,
это
можно
хватает?
Посчитать, если Минспорт там в среднем, если ты выиграл, но там тоже разные, если ты выиграешь чемпионат мира, у тебя там больше зарплата от Минспорта, если ты... Ну, так вот, если там у тебя... Просто смотри, одна зарплата Минспорт, одна зарплата региона, одна там с школы, потом, ну, спортивной школы тоже с полной зарплатой.
Ну, условно, 1100 выходит?
Ну, больше, да, больше набирается.
200?
Ну, вот 200, чтобы зарабатывать, надо уже на мире чуть-чуть себя проявить. Ну,
то есть быть уже таким, там, одним из лучших спортсменов хотя бы в регионе?
Нет.
В стране?
Да.
Один из лучших спортсменов в стране,
да.
И при этом такая средняя зарплата айтишника.
Наверное, да. Но для айтишника работать надо.
А
для
тут?
Спортсмена работать не надо. Ну и выгоды там. А если ты выигрываешь там, ну, топовый мировой спортсмен, то ты больше зарабатываешь, естественно. А олимпийские годы у меня был очень хороший. За год можно там купить квартиру в Москве однокомнатную.
Однокомнатную. Да. Так, однокомнатную, ну, в Люберцах, да. Но...
Ну, как бы...
Ну, слушай, ну, скажи, пожалуйста, вот что интересно. После, например, карьеры спортсмена в футболе, в хоккее, в волейболе, в баскетболе, ну, как правило, большинство спортсменов остается, скажем так, в дисциплине. Уходят в спортивные школы, переучиваются на тренеров, да, и продолжают развивать спорт. В случае со скалолазанием, поскольку все-таки спорт, ну, по общим меркам довольно молодой. А есть ли жизнь после большого спорта, точнее, с чем она связана? Со скалолазанием или, ну, не с промышленным альпинизмом, но вообще с другими, может быть, сторонами жизни?
Сейчас много спортсменов, которые до меня были, они, да, в тренера ушли, каким-то образом работают в федерации, кто-то... В медиа ушел, да, из топовых спортсменов у нас там. Кто-то тренерскую работу, но по большей части остаются как-то связаны со скалолазанием. Таких, чтобы был скалолазом, стал ученым-физиком, я пока не видел. Ну и да, спорт, он немножко ограничивает тебя в дальнейшем выборе и закрывает некоторые двери, потому что ты не успеваешь вырасти... В других, конечно, дисциплинах. И когда ты заканчиваешь спорт, тебе уже там за 30, если ты успешный спортсмен, достаточно сложно взять там 30, там 35 мне сейчас будет, и пойти заново учиться на кого-то. И к тому же уже есть достаточно много навыков, которые нужны. В скалолазании у нас, ну, в спорте у нас не очень все хорошо сейчас вот и с тренерским штабом, ну, технологии надо придумывать, и мой опыт, и опыт других ребят, они просто остаются и делают ту работу, где они максимально эффективны и пользу принесут. Так что по большей части люди остаются связаны со скалолазанием. Кто-то частную свою тренерскую школу делает. У меня вот скалодром небольшой есть свой пока что.
Маленький заводик такой.
Ну да.
Слушай, ну а вот как тебе кажется, сейчас понятно, что спорт у нас только начинает развиваться в стране, только-только, как ты говоришь, появляется уже такая сеть, можно сказать, да, скалодромов, где можно действительно расти, заниматься современных, безопасных и так далее. Сколько лет нужно, или сколько, точнее, олимпийских циклов нужно для того, чтобы наши российские спортсмены уже могли, ну прямо смело претендовать на самые высокие места на пьедестале Олимпийских игр.
Скалолазание.
Да.
Ты не знаю, вот лет 10 назад у нас очень много было топов мировых. И чемпионы мира были, и этапы Кубка мира выиграли в разных дисциплинах. Сейчас, ну, сейчас мы 2 года не выступаем, очень сложно сравнить. Но последний чемпионат мира, если взять, у нас одна медаль только была, скорость у девочек, серебро. И еще было 4... или трое спортсменов заняли 4-е место, включая меня. Ну, то есть достаточно высокие результаты. И, ну, выходя на Олимпиаду, там, если дисциплины будут
разделены,
mm-hmm. да, то шансов, конечно, будет больше. И претендентов сейчас, ну, на попадание там в топ-5, я думаю, найдутся. К сожалению, в Париж, наверное, никто у нас не поедет. Ну, нас не выпускают, не допускают там пока никаким соревнованиям, и последний шанс куда-либо отобраться будет в августе, да? Дальше останется только одна лицензия, потому что большую часть отборок мы уже пропустили, сейчас вот они идут, и нас уже не допустили, и даже если нас выпустят в августе, это будет только 3 лицензии, потому что скалолазание, я не знаю, как в других видах спорта, сильно не погружался, но конкретно вот брать Токио, там было 20 участников со всего мира, 20 парней. И это не так, что вот от России кто-то обязательно поедет.
Конечно, Это топ мирового рейтинга.
20 спортсменов, из которых там 5 это победители континентов, соответственно, ты чемпионат Африки, Америки, там не имеешь права участвовать, реально ты разыгрываешь только 15-16 квот. А сейчас каждые две дисциплины, по-моему, скорости там 14 атлетов всего, со всего мира. И двоеборье там 18 атлетов тоже, да, и вот и большую часть лицензий мы уже не имеем, ну, не можем поучаствовать. Даже если нас выпустят, у нас всего будет шанс поучаствовать в розыгрыше 2-3 лицензий, то есть минимально, не очень это все честно будет. Так что, скорее всего, в Париже не будет никого. Если Лос-Анджелес, все идет к тому, что будет все-таки 3 дисциплины. Лос-Анджелес – это американская, наверное, такая... Вообще в Америке очень хорошо развит скалолазание, конечно, в Лос-Анджелесе очень много скалодромов, я там несколько раз был, видел, и сообщество у них огромное, и я думаю, что они у себя проведут, распарят все-таки по-честному, 3 комплекта выдадут нам, а то и больше, может, что-нибудь еще придумают, и на 3 комплекта, я думаю, у нас наберутся претенденты. По крайней мере, ну, что-то серьезное показать, бороться за медали. Не говорю, что там топ-лидеров у нас пока нету, но может родиться молодое поколение какое-нибудь.
Во сколько лет нужно отдать ребенка на скалолазание, чтобы он стал топовым российским спортсменом?
А вот в 2017, по-моему, году я беседовал с тренером в Японии, главный тренер японской команды, ну, не главный, старший тренер японской сборной.
Ну, там-то, наверное, с года
уже. И да, я спрашивал, с какого возраста у них скалолазание берут, и я думаю, что ответ также и в России можно тот же самый дать. Он сказал, что 8 лет, старый ребенок. Мы подумаем.
Если прекрасный термин «старый ребенок». Да. Сколько вашему? 8. Да. Ну, это старый ребенок.
Да, он как бы уже в скалолазании поздновато. Ну, такая вот, как гимнастика. Я думаю, 5-6 лет. Ну, я честно вот думаю, что, наверное, не совсем вот так. Это уже, это рановато. Я бы в этом возрасте начал начал спортсмена, но в 5-6 лет отдал бы его на какое-нибудь единоборство. Допустим,
айкидо,
там ушу, самбо.
А какая, кстати, связь вот айкидо? Ты всегда так говоришь, что это прямо очень сильно помогает и помогало тебе, и в том числе в восстановлении.
Ушу да. Айкидо я занимался вот недавно, совсем 2 года тоже прозанимался. Схожие требования к телу у спортсмена-скалолаза и у спортсмена, который занимается единоборствами. Много разных схожих моментов, начиная с того, что каждый старт по скалолазанию, если мы не берем скорость, я уже говорил, это разные трассы, которым ты никогда не лазал, то есть это момент, ну, а в единоборствах это соперник, у которого бесконечная вариация
приемов,
движения,
условно,
да?
Движения,
ну,
да.
Не приемов, а движений, там, чуть лево, чуть право, тебе надо быстро-быстро реагировать и видоизменяться самому. Также и на стене, там новые трассы каждый раз, ты должен быстро принять решение, что тебе сделать, и по ходу действия среагировать. И вот умение, раскрытые суставы, да, нужны, что в единоборстве, что в скалолазании, на первый взгляд там не скажешь, и скорость работы тонусов. Быстро напрячься там для удара, уклониться. В скалолазании тоже, ты когда прыгаешь и в прыжке обрабатываешь зацепку, ты очень быстро ее касаешься, ты должен где-то там в руке напрячься, в спине, а где-то в ноге расслабиться, чтобы там отыграться и перелететь на следующую зацепку. Все такое, схожесть есть.
Получается, в 5-6 лет мы идем на ушу, айкидо,
дзюдо. Да, занимаемся там
пару лет
не
хотя бы.
Спаррингом. Я не беру спарринги. Угу. Вот у них очень хорошая база, именно база подготовки тела, работы с суставами. И да, ты там берешь качеств и дальше идешь в скалолазание. Потому что эти вот 2-3 года, они тебе заложат хорошую базу. Просто в скалолазании у нас немножко с базовой подготовкой сложно. Не хватает у тренеров знаний. Они приходят, спортсмены, их сразу учат скалолазанию. Потому что я считаю, что это должно быть немножко не так. Человек, пришедший в скалолазание, он должен сразу учиться единоборствам с их школой 2000-летней, а не с нашей вот 2-3 года, да, олимпийского движения у нас скалолазного. И это невозможно сопоставить. Там школа лучше, мы забираем
все лучшее себе. И 8 лет, когда ваш ребенок постарел, отдаете его уже.
Да, да. И с этим багажиком врываемся в скалолазание и дальше идем. Я считаю так.
Окей. А в заключении вопрос: какие фильмы, сериалы, а может быть, даже книги мотивирующие, ты смотрел сам в преддверии больших серьезных стартов и советуешь посмотреть нашим зрителям и слушателям?
Книги я читал несколько раз и перечитываю, там иногда у меня на столе вот лежит книга «Искусство войны» Сунь Цзы, философская такая книга, она просто про понимание вообще долготы вот процесса вообще, как готовиться, как... на что внимание там обращать, и можно из нее вычленить некоторые моменты, как вести себя в предстартовой зоне с другими спортсменами. Я, да, думаю, надо каждому спортсмену почитать. И если брать фильмы...
А, кстати, как вести себя в предстартовой зоне? Нужно ли обращать внимание на конкурентов? Как-то их, знаешь, есть такая стратегия и тактика кого-то задирать конкурентов, либо наоборот...
Я так делаю.
Задирчивый.
Я выбираю самого... Я вообще такой спортсмен, любитель психологических игр в зоне изоляции. Но на скалолазании... Так как старты закрыты, трассы всегда новые, и их нельзя видеть, чтобы спортсмен, который их увидит, он имеет преимущество, и поэтому это дисквалификация. Поэтому в скалолазании конкретно за час там до старта закрывают зону изоляции, это отдельное помещение, куда все спортсмены заходят, и там все варятся, сидят сами себе, их по одному забирают, выводят на старт. Выбирать люблю самого сильного и домотаться до него.
Типа, ну что ты, готовься, да?
Да нет, как-нибудь сконтактировать, неважно, там, взглядом, разговором, все разминаются-то вместе, лазают, ты можешь что-то глупое ему сказать, я там делал, да, такое.
Помогало? Сбивал кого-то,
иногда,
да?
Иногда помогало, да. Но это больше, это не сбивает кого-то, это конкретно...
Тебя драйвит самого, да?
Да, тебя драйвит самого.
Круто. Итак, почитать «Искусство войны» принято.
Да,
посмотреть
фильмы я стараюсь иногда, если вот время есть свободное и вообще некуда его деть, какие-нибудь легкие фильмы, не сильно напрягающие мозг.
Не спортивные драмы.
Не спортивные драмы, вообще не драмы. Что-нибудь глупое посмотреть.
Немножко расслабиться.
Да, да, потому что...
Что из последнего тебя рассмешило?
Из фильмов?
Да-да-да, ну или из сериалов, не знаю, что прям легко прошло с большим кайфом, если можно так выразиться.
Да, не знаю, пересматриваю «Звездных войн». Старых.
Ну, Лукаса.
Конечно.
Понятно. Хорошо, все, больше ничего не посоветуешь конкретного?
Да нет, вот многие спортсмены любят книжки, я знаю, особенно часто девочки, тяжелые такие вот, не в плане большие, а серьезные, вот сидят, читают какие-нибудь Homo Deus, какие-нибудь Юваль Харари или что-нибудь такое, это модные какие-нибудь книжки, и видно, что они прям вот смотрят.
Делают усилия, да?
Делают усилия, вот посоветую такого не делать, потому что спортсменам... Ну, надо концентрироваться на старте. Конечно, надо вот не все свое не пережечься, да. Но эти серьезная литература, она не помогает тебе расслабиться, она еще больше тебя напрягает. Поэтому я говорю искусство Аниссунзи, но это не в рамках, когда у тебя там
подготовки старт, к старту.
Да, это так, зимой там, ну, когда у тебя сезон там весной у нас всегда, вот за пару месяцев. А литературу можно, но легенько что-нибудь. Чеховым читать.
Или Гоголя, в конце концов.
Да.
Друзья, у нас в гостях был скалолаз, олимпиец, майовец Алексей Рубцов. Леш, спасибо большое. А всем зрителям хочется еще раз напомнить, что если вам 17, а вы до сих пор еще не мечтали о больших пьедесталах, возможно, самое время посмотреть и полистать перечень секций Московского авиационного института. Леш, спасибо большое тебе. Друзья, а вам приятного просмотра этого и следующих выпусков моей подкаста.